Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В московском метро минувшей ночью был избит корреспондент НТВ Ильхан Мирзоев. Генпрокуратура России переквалифицировала дело об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, как дело о нападении на национальной почве. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала к срочному формированию правительства национального единства в Ираке. В московском метро избит корреспондент телекомпании НТВ Ильхан Мирзоев. Вот что он сообщил в интервью «Радио Свобода».
Вагон поезда валилась большая группа молодых людей с пивом. Один из них – скинхед. Бритая голова, черная куртка, армейские штаны и высокие ботинки на толстой подошве. Этот скинхед подсел ко мне, стал выяснять, почему я живу в Москве. Не считаю ли я, что мне пора убираться из России? Парень вылил мне пиво из бутылки на голову. Я повернулся, ударил его. В этот момент мне сзади нанесли удар по голове бутылкой пива и сразу еще несколько ударов. Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги. Я потерял очень много крови, но, слава богу, голова цела, 7 швов мне на голову наложили.
Сказал Ильхан Мирзоев в интервью «Радио Свобода». Генпрокуратура России переквалифицировала статью, по которой будет расследоваться дело об избиении в Москве министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова. Речь пойдет о нападении на национальной почве вместо хулиганства. В субботу вечером, когда Тутов забирал дочь из студии народного танца, на него напала группа молодых людей. Певец находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. По словам Тутова, подростки выкрикивали националистические лозунги.
Я попытался их к разуму призвать. Я говорю, ребята, мы такие же россияне, мы не меньше вас любим Россию. На что они сразу кинулись с кулаками. Ну, в общем, драка началась.
Сказал Заур Тутов в интервью телеканалу «Россия».
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс призывала к срочному формированию правительства национального единства в Ираке. Призыв прозвучал на пресс-конференции в Багдаде, которую Райс посещает вместе с главой британского МИДа Джеком Стро. По словам Райс, народ Ирака теряет терпение. Парламентские выборы состоялись 15 декабря, а кабинет из-за противоречий между шиитами и суннитами и курдами до сих пор не сформирован. В Багдаде в воскресенье обнаружены около 40 тел жертв, как считают власти, религиозной розни. Большинство американцев считает, что нелегальным иммигрантам следует предоставить возможность временного пребывания в стране. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Associated Press и компанией Ipsos, рассказывает Владимир Морозов.
56% опрошенных высказались за предоставление нелегалам возможности временно остаться в США на законных основаниях. Сторонников этой идеи больше среди тех, кто голосует за демократическую партию, а также среди более образованных и молодых людей. 2/3 опрошенных считают, что если вдоль границы с Мексикой построить стену, то это вряд ли поможет уменьшить число нелегалов. 51% американцев считают нелегальный въезд в США небольшим правонарушением. 47% называют это серьезным преступлением. Недавно в Нью-Йорке и других больших городах страны прошли многотысячные демонстрации нелегалов против возможного ужесточения иммигрантских законов. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич направляется сегодня в Вену, где проведет переговоры с Вольфгангом Шуцелем, канцлером Австрии, председательствующей в Европейском Союзе. На прошедших в Беларуси президентских выборах на третий срок переизбран Александр Лукашенко. Евросоюз и США обвиняют власти в подтасовке результатов голосования. Милинкевич хочет убедить руководство ЕС ввести новые санкции в отношении белорусских властей. В Москву с официальным визитом прибывает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Сергей Козлов.
Это первый официальный визит президента Назарбаева в Россию после его избрания на третий срок 4 декабря прошлого года. Именно поэтому визиту придается особое, прежде всего, политическое значение, несмотря на ряд экономических тем и документов, которые планируется обсудить во время встреч как президентов двух стран, так и членов обеих делегаций. Среди этих тем интенсификация стратегического сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, транспортной сфере, космической области. Однако все эти вопросы все же оценивают оцениваются как текущие, тогда как первостепенное значение придается именно политическому смыслу визита. На первый план выдвигается новая казахстанская культурная инициатива, озвученная Нурсултаном Назарбаевым еще в конце прошлого года. Объявить нынешний год в России годом казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, а в Казахстане годом Александра Сергеевича Пушкина. Визит продлится 3 дня и завершится открытием памятника Абаю Кунанбаеву в Москве. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
В Вене сегодня проходит 3-й раунд переговоров о будущем статусе Косово. Посредником между представителями Сербии и косовского региона выступает специальный посланник ООН, экс-президент Финляндии Марти Ахтисаари. Косовские албанцы, составляющие большинство населения края, выступают за его независимость. Белград категорически против выхода Косово из состава Сербии.
Радио «Свобода». Новости.
Известный предприниматель Бадри Патаркацишвили не исключает возможности продажи принадлежащего ему российского издательского дома «Коммерсант». Как передает «Интерфакс», в интервью грузинской телекомпании «Меди» Патаркацишвили заявил, что стоимость «Коммерсанта» чуть больше 150 миллионов долларов, а доходы от него немногим превышают эту цену. Поэтому в случае, если ему будет предложена сумма в несколько раз больше, продажа «Коммерсанта» состоится. Патаркацишвили, однако, не уточнил, поступили ли ему уже какие-либо предложения относительно «Коммерсанта». Контроль над издательским домом перешел к Бадри Патаркацишвили недавно от Бориса Березовского, с которым его связывают давние деловые и личные отношения. На западе Афганистана убит турецкий инженер. Нападавшие остановили его машину на дороге в провинции Фарах. Инженера расстреляли, а 3 телохранителей афганцев отпустили. Власти возлагают ответственность за убийство на талибов. Несколько дней назад в этом же районе при взрыве фугаса погибли 2 иностранных специалистов.
Радио «Свобода». Новости.
В заключение выпуска напомню главные новости к этому часу. В московском метро минувшей ночью был избит корреспондент НТВ Ильхан Мирзоев. Генпрокуратура России переквалифицировала дело об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, как дело о нападении на национальной почве. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала к срочному формированию правительства национального единства в Ираке.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. В выходные, посмотрев телевизор, можно было просто испугаться. Такое количество молодежной агрессии выплеснулось на голову зрителя. Скинхеды рекламировали себя во всех итоговых программах. Молодые люди, готовые убивать, не скрывали лица, с удовольствием позировали. Как по заказу на НТВ и на Первом канале, крупным планом явился и взрослый идеолог, бывший сотрудник правоохранительных органов. Некий журналист из Питера по фамилии Стогов в репортаже программы «Время» совсем окошмарил ситуацию и произнес на всю страну следующее. Бороться традиционными методами со скинхедами бесполезно, и он сожалеет о том, что таджикская диаспора отказалась от планов мести за убитую девочку. Предваряла вечер истеричная программа «Времена», где в очередной раз солировал Жириновский. К ночи в эфире канала «Россия» вышла обновленная версия программы Дмитрия Киселева «Национальный интерес», которая отчего-то озаботилась проблемой разделенных наций украинцев и русских. И во всех студиях шумел набор записных политических персонажей, респектабельных сидеющих мужчин в дорогих костюмах. Ни одного молодого лица или, к примеру, мужественного судьи из Екатеринбурга, который еще несколько месяцев назад вынес приговор по статье за разжигание национальной розни. А сегодня утром стало известно, что в больницу попал молодой корреспондент НТВ Ильхан Мирзоев, которого компания подвыпивших парней избила и вышвырнула из метро за неподходящее лицо. Еще, конечно, на экранах в воскресенье полыхал Париж. Если Питер, молодой корреспондент программы «Время», окрестил нацистским центром, то Париж усилиями российских корреспондентов превращен в очаг новой революции бездельников, леваков и вандалов. Машин разбитых никто не считал, французские кафе разграблены, причитала Жанна Агалакова. Я вчера вернулась из Парижа, свидетельствую, все, как говорится, не так, как на самом деле, то есть телевидение в погоне за зрелищем опять упрощает, возбуждает и укрупняет. Молодые на экране в жизни, уроки России и Франции, так звучит тема нашей сегодняшней программы. В ней участвуют ведущие программы «Неделя» и мама 15-летней дочери Марианна Максимовская. Здравствуйте, Марианна. и те, кто, собственно, пока не стали героями телевизионных программ, студенты и выпускники Московского государственного университета, их 6 человек, 5 барышень и 1 молодой человек, поэтому всех их представлять не буду, когда они будут говорить просто по именам себя и представят. Здравствуйте, ребята, вы можете хором сказать, да, что вы в студии.
Их очень много, поверьте.
Да,
такого еще не было, наверное.
Нет, бывало иногда, просто студия была побольше. Вопрос слушателям. Чем, по-вашему, молодежь на экране отличается от молодежи в жизни? Так я его вам сегодня сформулировала. Пожалуйста, отвечайте на пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну и так, значит, начинаем. Марьяна, вы, в отличие от своих коллег, в программе «Неделя» вставили в стык два сюжета. Сюжет про националистов в России и про студенческие беспорядки во Франции. Что вам показалось важным сопоставить в этой истории?
Мне показалось важным показать цель, которую преследуют одни у нас в России, я имею в виду русских наций, и другие, это студенты в Париже, потому что цели абсолютно разные, атмосфера абсолютно разная. Да, конечно, и во Франции без агрессии не обошлось, но я это воспринимаю, в общем, конечно, по-другому. Наш корреспондент объехал там весь Париж, снял совершенно тихие, респектабельные, совершенно спокойные французские кварталы, где не горят машины, где не бьют витрины, снял русское кафе, где тоже все нормально. Но единственное, что владелец кафе сетует, что если беспорядки продлятся, то это может туристов отпугнуть, да, и кто тогда будет помогать малому и среднему бизнесу. Вот, но, естественно, ничего вот такого апокалиптического наш корреспондент тоже, Ань, как и ты тоже там в Париже, не заметил. Есть протест, есть попытка отстоять свои права, и вот с этой точки зрения мне это очень нравится. Есть, конечно, и там, агрессивная молодежь из бедных кварталов, которая, естественно, в силу возраста, в силу протестного настроения приходит и там лупит ногами торжественно перед камерами там, по каким-то заборам, отделяющим вот, толпу подростков от власти. Там тоже, кстати, заборами пытаются прикрыться. Вот. Но это, конечно, совсем не то, что у нас в стране. У нас меня даже больше поразили не скинхеды, да, потому что я понимаю, я примерно представляю, как мне кажется, мы не один десяток уже даже, по-моему, сюжетов сделали про проблему скинов. Я примерно представляю социальную среду, откуда они родом. Это кварталы, спальные районы, это бедные кварталы. Это, в общем, не самые обеспеченные семьи. Это агрессия, которая у них, к сожалению, выражается абсолютно другим образом. Меня больше даже в нашей истории, мы начали, естественно, с силы, в чем сила русских наций, с этого сюжета, а не с Парижа, мне кажется, нам это ближе и важнее. Меня больше поразило высказывание гособвинителя в Екатеринбурге, гособвинитель, вот я подчеркиваю, в Екатеринбурге, который выступал на процессе по делу Белого братства, ну, тоже националистическая организация, которая грабила таджиков и узбеков.
И он оправдывал
фактически скинхедов, говоря, что это не запрещенное, не националистическое, не агрессивное движение, а движение, основанное на экономике. Вот почему-то ровно так сказал человек, что тут, в общем, речь об экономике. Я не очень понимаю экономику вопроса скинхедов, вот, движения. Нет, точнее, есть, конечно, экономика, да, кто-то это подпитывает, я примерно представляю, кто. Но не об этом сейчас речь. Вот. Но, в принципе, мы в нашей программе пытались показать вот эту разницу в агрессии и в ее причинах.
Мы продолжим программу «Смотрим телевизор» буквально через несколько секунд на Радио Свобода после объявления, и я тогда дам слово моим молодым коллегам.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем обсуждать тему «Молодые на экране и в жизни. Уроки России и Франции». В моей студии Марьяна Максимовская, ведущая программы «Неделя», и студенты, и недавние выпускники Московского государственного университета. Ну вот теперь кто-нибудь из барышень, или вы, Миша, вы один, поэтому имя я хорошо помню. Скажите, вы обсуждаете вот между собой то, что происходит во Франции? Как-то сопоставляете эти события?
Ну, хорошо, я возьму у тебя смелость ответить. Да. Михаил Бойко, публицист. Конечно, мы обсуждаем между собой и французские события, тем более, что осенью мы видели дополнительный повод для интереса к событиям во Франции. Я бы, кстати, заметил, что вот то, что сейчас происходит во Франции, напрямую пересекается, перекликается с тем, что было осенью. Потому что те арабские волнения в пригородах Парижа, они как бы обозначили границы дозволенного. И, как ни странно, нынешние, вот это, нынешние студенты и лицеисты, которые сейчас фактически копируют то, что происходило осенью в предместьях Парижа. И я бы хотел просто обратить внимание на, что ли, более широкий контекст происходящего для правильного оценки этих событий. Дело в том, что, вот, на мой взгляд, то, что было осенью, имеет большее значение. Это действительно была как бы кость в горле французского государства. А то, что сейчас, это просто соринка в глазу, на мой взгляд. Дело в том, что таких поводов для такого вот возмущения с 1968 года предоставлялось более чем достаточно. И, опять-таки, вот то, что запустило вот эту реакцию, на самом деле, это, конечно, не какое-то ущемление прав студентов, а вот те осенние события, когда, опять-таки, это был вызов всему французскому обществу, и, как ни странно, вот
нет,
то, что
ну, Миш,
мы сейчас
справедливости получаем, это ради, надо сказать, что запустила это все история с законом, и если говорить о том, что Франция достаточно патерналистская и вполне социалистическая страна, привыкла, что о ней государство заботится, то, конечно, принятие такого либерального закона не могло не вызвать раздражение. А другое дело, как к этому относятся во Франции?
Вы знаете, я с вами все-таки не совсем соглашусь. По моему взгляду, причина немножко в другом. Вот среди как бы психологов есть такая шутка. Они говорят, что вот французы, они по натуре, вот у них шизотипический тип сознания. Вот, допустим, как немцы немножко всегда параноики, а русские всегда немножко эпилептики. Вот, французы,
вот он, молодой
немножко,
публицист.
Немножко,
вот это да.
Шизотипический тип сознания.
Хорошо, Миша.
Подождите, я отвечу, почему. Например, лозунг студентов 68-го года. Что он был? «Будьте реалистами, требуйте невозможного». Это вот
правильно. И
пример.
Они требовали, чтобы их распределяли на работу. Нынешние требуют,
так, вот
чтобы им запретили.
А нынешние, опять-таки,
не увольнять.
Выдвигают неосуществимое вообще, в принципе, требование. Я объясню, почему.
Хорошо, Миш, сейчас подождите. Давайте мы не будем про это все-таки дело французских, французского государства и французской власти. Вы как относитесь к тому, что эти молодые люди, ваши ровесники, вот там это все устраивают?
Вы понимаете, тем не менее, хотя они мои ровесники, нужно как бы принимать во внимание то, что нам до их уровня жизни, вот этих моих ровесников, как, я не знаю, ползком до Уругвая. Ну, вы понимаете, что это, как это все происходит? Вот там сынок какого-нибудь там белого или золотого воротничка приходит к папе, там говорит, дай мне на карманные расходы, мы там бучу заварили, там 500 франков. Он дает ему 500 франков, он берет машину, он едет туда, в центр Парижа, он знает, где припарковаться, где никогда там студенты куда не доберутся, в какую-нибудь подземную стоянку. Он выходит, присоединяется к
своим студентам. Подождите, пожалуйста, сейчас, стоп. Вот если вы молодой публицист, вы должны были следить за цифрами, фактами и так далее. 1,5 миллиона человек вышли на улицы. Это все сынки, там что
конечно,
столько...
Конечно, там действительно все, во Франции вот... существует очень серьезный средний класс. И вот это все дети, вот этих менеджеров
вот эти
среднего звена.
1,5 миллиона. И профсоюзы
конечно.
Тоже. Вы в курсе, да, что
конечно.
Поддержали студентов профсоюза?
Ну, а это уже...
А это уже выросшие, да, по-вашему, сынки?
Это уже есть, все-таки есть традиция некой солидарности.
Так, Миша, давайте все-таки предоставим слово барышням кому-нибудь. Может быть, есть у девушек иное мнение на сей счет? Потому что я-то видел там разных студентов, и то, что они действительно дети разных людей, в том числе людей, работающих на бензоколонках, на авиалиниях, работающих
из
людей.
Из тех же африканских арабских кварталов.
Ну, видите, вот я просто там 4 дня
нет,
на этих улицах стояла.
Нет, а вам не нравится, что бузят те, кто из хороших семей, а из бедных можно бузить? Я не поняла, в чем
мне не нравится то, что они выдвигают вообще по своей сути, на мой взгляд, противоречивое требование. Они хотят жить при капиталистической экономике, где господствует интерес, как бы законы конкуренции, рыночные отношения. В то же время они хотят социальные гарантии, которые возможны только при ином типе экономики. Как бы, ну, тогда надо было раньше думать, условно говоря.
Вы считаете, что при капиталистическом укладе невозможны социальные гарантии?
Я считаю, что вот у французов, вот у этих французских студентов, у них вот две половинки мозга в одном черепе не могут ужиться. Надо либо одно, либо другое, понимаете?
Понятно, это только у политологов. Нет, у публицистов уживается, поясно, хорошо.
Да, но на самом деле Миша очень перекликается сегодня в «Известиях». Сейчас я, Даша, вам дам слово. Господин Дугин выступил в колонке мнений, и он, собственно, сказал, что вот вылилась тайная агрессия после осеннего пылания французских предместий, сняты табу на европейскую политкорректность. Иммигрантская молодежь и заряженная их энергией французская молодежь среднего класса нравится ей сама стихии бунта и восстания. Поэтому сделал вывод господин Дугин. Запад катится в бездну. Нам этот французский опыт не нужен. И нам пора сворачивать с западного пути. Видимо, альтернатива вот остается с молодежью националистического толка. Даша, мы вас слушаем.
Да, Даша Рыбакова, да. Да, студентка 4-го курса. Я могу сказать, что со своей стороны я понимаю тех студентов, которые вышли туда, потому что у них были какие-то гарантии, да, то, что их не уволят там в эти 2-3 года, это можно понять, но если говорить, что вот мы, студенты, учимся и живем в России, для нас это вот все-таки далеко, потому что у нас на данный момент в стране таких гарантий нет, и я воспринимаю этих студентов как, ну, несколько избалованную в каком-то плане молодежь. Для нас это далеко. У нас, когда студент ищет работу, не всегда с ним заключают договор. Студенты просто рады тому, что им выплачивают гонорар. Мы радуемся этому и стараемся, ну, любым способом остаться на работе. Поэтому я не представляю, чтобы в России
побороться за свои права и сказать работодателю: мы хотим прозрачных контрактов.
На данный момент я работаю на телевидении, и вот если говорить именно о работе на телевидении, каналов мало. Каналов мало, студентов, которые хотят найти работу, их много. Поэтому здесь все-таки...
Ну, то есть бороться не будем за свои права, пусть работодатель вот ведет себя так, как
ведет. Работодатель знает, что уволим этого студента, ничего, на его место придут сотни таких же, из них отберут тех, которые будут готовы работать без прозрачного контракта. А таких много, очень много.
У вас, да?
Да, да. Представляйтесь, да. Выпускница факультета журналистики МГУ. Я абсолютно согласна с Дарьей и хочу сказать, что претензии, которые выдвигают французские студенты к своему правительству, они, в принципе, смехотворны для нас, потому что договор о рабочем найме на первый год, это, конечно же, для нас что-то такое запредельное, и не всегда выпускники вуза могут спокойно устроиться на первую работу, не говоря о том, что им предоставляются какие-то гарантии, что их не уволят в течение первых 2 лет или 1 года.
То есть, в общем, Россия вполне себе живет в крепком капитализме.
Угу. Нет, получается. Нет, просто мы не привыкли к тому, что о нас кто-то заботится, наше правительство, наши власти. И русские люди, не знаю, то ли вот это стремление всегда полагаться на авось, то ли желание всегда побороться за себя, потому что мы знаем, что нам никто не поможет, кроме нас самих. И тем более, действительно, если мы хорошие специалисты, то какой работодатель от нас просто так откажется? Поэтому этот законопроект во Франции, в принципе, может быть, он и правильный, потому что если ты плохо работаешь, то от тебя отказываются, зачем тебе будут выплачивать эти деньги?
А вот теперь у меня тогда к вам такая реплика, потому что я действительно разговаривала там с людьми, в том числе с французскими журналистами, которые освещают это все, и они, и люди обычные, и ваши ровесники, говорят многие, конечно, оправдать весь этот вандализм не имеет смысла оправдывать, но тем не менее, они говорят, вопрос не в самом законе. Мы, может быть, даже были бы и готовы подумать.
С нами не посоветовались.
Над тем. Но как это так? Они через коленку, не уважая нас, сделали то, что сделали. И взрослые, которые осуждают эту молодежь и говорят, что вот они бездельники, тем не менее позволяют и считают возможным, что у ребят есть право таким образом отстаивать свои принципы и доказывать что-то власти. Вы как к этому относитесь?
Я считаю, что этот гражданский порыв, который проявили французские студенты, это благородный порыв, и вот этому надо нам поучиться. А как бы поступили российские студенты? Вот совсем недавно, во время монетизации льгот, когда студентам отменили весь бесплатный, не бесплатный, а льготный проезд на транспорте. Я сама студентка была из города Обнинск-Калужской области, 2 часа езды. Без льгот это 100 рублей, с льготами 50. Что делали наши студенты? Они... конечно, выходили к Белому дому, но это было организовано политическими структурами, это не был такой личный порыв и гражданский порыв. Они просто начали прибегать из вагона и бегать от кондуктора. Вот так поступают наши студенты, да. Не выработан этот институт гражданского общества. И вообще шествия и митинги — это же особенность демократии. Может быть, у нас просто демократия на таком зародышевом уровне.
Может быть. Это правда. Это правда. А, Михаил, а вы согласны с такой трактовкой, что дело не в законе, а дело в праве отстаивать свои принципы и показывать власти, что она обязана идти на диалог?
Ну, только с некоторыми оговорками. Так. Дело в том, что я считаю, вот те формы протеста, которые используют французские студенты, они, конечно, недопустимы. Дело в том, что конечным итогом вот всех этих акций, вот этого, чрезмерного развития социальной гарантии во Франции будет низкая конкурентоспособность французской экономики. Убыток, который уже нанесли эти вот события, французской экономики уже там исчисляются какими-то колоссальными суммами. Если это повторится в России, я бы, честно говоря, не хотел просто этого. Должны быть какие-то цивилизованные формы. Как раз вот то, что это происходит, говорит о недостаточности, не идеальности гражданского общества как раз на Западе, потому что должны были быть разработаны цивилизованные нормы. И как раз их бы я хотел видеть в России, а не повторение того, что происходит во Франции.
Какие-то... Да, да, Наташа.
Ну, наверное, нельзя
Наталья
сразу...
Наталья Фурцева.
Наталья Фурцева, да, студентка 4-го курса. Ну, наверное, Миш, нельзя сразу прийти к таким формам, и, наверное, каждая страна в свое время проходила через вот такой бунт легкий, или нелегкий, в общем-то. Вот, и мне кажется, что, может быть, и зря в России не бунтуют, потому что, конечно, может быть, одно поколение бунтовало бы впустую, но потом, может быть, выработалось что-то, чтобы власть нас хоть чуть-чуть уважала. Потому что мы, ну, действительно, ездим зайцем и молчим.
А, да-да-да, пожалуйста,
присоединяйтесь. Ксения Крахина, студентка МГУ Журфак. О том, что мы ездим зайцем и молчим, да, о пассивности некой русской молодежи, русских студентов, в чем, на мой взгляд, возможные как бы корни этой пассивности, возможно, это некая родовая травма, да, то есть тот, грубо говоря, совок, который мы еще сами застали, возможно, нас пугает и отводит подальше от массы, от хождения на улицу, от громких лозунгов. Мы изначально крайне скептично настроены к таким массовым как бы высказыванию, да, отстаиванию своих,
ну,
своих
типа,
прав.
Типа, что все равно ничего не изменишь.
И это второе, да, вторая часть вопроса, что мы не рассчитываем на реакцию власти, не рассчитываем на ее как бы чуткость в этом вопросе.
А можно вот у вас узнать, а кто из вас был хотя бы на одной демонстрации? По какому-нибудь поводу?
Нет.
Никто из вас?
Нет, я была, да. Мы, наверное, с Мишей ввиду...
Давайте.
Журналистской деятельности?
Да.
Но все-таки как журналисты, а не как просто потому, что решившие чему-нибудь, например, проявить солидарность, да?
Ну, сложно отделять одно от другого, тем более все равно, как бы мы люди молодые, и часто... Хотя присутствуем большей частью, конечно, по своим как бы журналистским делам, тем не менее, конечно, какое-то сочувствие и поддержку мы оказываем, испытываем.
Ну, например, вот какое было последнее какое-то уличное мероприятие, куда вы пришли и вот стали сочувствовать
и поддерживать? Я пришла, ну, конечно, как корреспондент, но это совсем недавно принимался лесной и водный кодекс в Государственной Думе, и был им такой импровизированный митинг в центре города, когда люди вышли и выступили против приватизации там прудов, каких-то
обводненных карьер. А вас волнует проблема приватизации прудов?
Знаете, я им посочувствовала, наверное.
Прудам?
Нет, людям, которые живут, может быть, в маленьких деревнях, и у них рядом есть пруд, куда они испокон веков ходили ловить рыбу, и тут раз, и могут приватизировать и просто запретить им туда ходить. Вот. Но, может быть, это не такой яркий пример, да, как другие такие драконовские законопроекты, как там та же монетизация.
Ну вот, например, вы ведь такой. Явно не служили в армии, вот мне что-то подсказывает.
Служили. Во-первых, глубоко ошибаетесь, потому что в армии служил.
Понятно, так.
Но, тем не менее, допустим, я тоже вот последний раз, насколько я помню, я участвовал в акции, направленной против отмены военных кафедр. Угу. Я служу в армии после военной кафедры.
Мы продолжим разговаривать со студентами и выпускниками Марьяны Максимовской сразу же после новостей на Радио Свобода. А вам, уважаемые слушатели, напоминаю, что в час дна, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Эта передача посвящена такому явлению, как сутяжничество. Кто они, российские сутяжники, лидеры гражданского общества или вредители, заваливающие суды нелепыми исками? О вреде и пользе этого явления рассуждают эксперты передачи, руководитель Центра антипроизвола адвокатов от Московской городской коллегии адвокатов Сергей Замошкин и руководитель общественного объединения «Сутяжник» Сергей Беляев. Ведет передачу Марьяна Трачешникова.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро минувшей ночью избит корреспондент НТВ Ильхан Мирзоев. В интервью «Радио Свободы» он сообщил, что при нападении несколько пьяных молодых людей выкрикивали националистские лозунги. Журналист был доставлен в институт Склифосовского, ему оказана медицинская помощь. Генпрокуратура России переквалифицировала дело о хулиганском избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, как дело о нападении на национальной почве. В субботу Тутова избила группа подростков. Он находится в больнице с переломом челюсти и ушибами. В Мосгорсуде сегодня начинается рассмотрение нового уголовного дела против бывшего сотрудника компании «ЮКОС» Алексея Пичугина, обвиняемого в убийствах. Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич направляется сегодня в Вену, где проведет переговоры с Вольфгангом Шусселем, канцлером Австрии, председательствующим в Европейском Союзе. На прошедших в Беларуси президентских выборах на третий срок переизбран Александр Лукашенко. Евросоюз и США обвиняют власти в подтасовке результатов голосования. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала к срочному формированию правительства национального единства в Ираке. Призыв прозвучал на пресс-конференции в Багдаде, которую Райс посещает вместе с главой британского МИД Джеком Стро. По словам Райс, народ Ирака теряет терпение. Парламентские выборы состоялись 15 декабря, а кабинет из-за противоречия между шиитами, суннитами и курдами до сих пор не сформирован. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В Кремле пройдут переговоры Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. В столице Сьерра-Леоне, Фритауне, сегодня начинается процесс над экс-президентом Либерии Чарльзом Тейлором по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Ему грозит пожизненное тюремное заключение. В Вене сегодня проходит третий раунд переговоров о будущем статусе Косово.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». И тема сегодняшней передачи «Молодые на экране и в жизни. Уроки России и Франции». И в ней участвует сегодня ведущая программы «Недели» на РЕН-ТВ и мама взрослой дочери Марьяна Максимовская, и наши молодые начинающие коллеги, студенты МГУ. И мы вот пытались разобраться, как перекликаются события во Франции с событиями в России. Сейчас больше, наверное, к российским перейдем. Вам, уважаемые слушатели, задали вопрос, чем, по-вашему, молодежь на экране отличается от молодежи в жизни. Писать вы начали, и телефоны прямого эфира сейчас будут включены. 8 800 222 12, а пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 00, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. А у меня вопрос к вам, ребят, такой. Среди ваших друзей, или не друзей, знакомых друзей, может быть, нет, есть вот экстремистски настроенные молодые люди, которые, в общем, считают, что Россия для русских? Есть. Да.
Я более чем скажу. Эта проблема меня действительно очень волнует. По моим взглядам, я категорически против любого проявления национализма. Я скажу, что даже в рамках факультета журналистики самые яркие, подчас самые политизированные мальчики оказываются по своим взглядам и по своей деятельности причастны к движению Родина, родинцев и же с ними, да, так скажем.
А Родина, вы думаете, да, вот она со скинхедами так перекликающаяся?
Мне кажется, это вещи, да? Совершенно из одного, с одного поля. И
они просто, эти мальчики, цинично делают себе карьеру, на самом деле, так.
Нет, вы знаете, они именно отличаются чем, как бы, остальных, да, от остальных. Это мальчики такие поэтизированные, скажем, да, с высокими идеями, но, к сожалению, уложенные в эти конкретные рамки такой вот очень суровой идеологии.
Представьтесь, пожалуйста.
Ксения Крыхина, факультет журналистики МГУ.
А я просто почему спрашиваю? Потому что однажды в аудиторию студенческую привели действительно молодого человека, который не скрывал, он был не родинец, он был чистый скинхед. Но в прошлой, до студенческой жизни. Он был сын благополучных родителей, работающих в московской милиции. Он поступил в МГИМО и даже получил стипендию, такую именную. Придя в студию, разговаривая вот со своими коллегами-студентами, он сказал: я вам все расскажу, что я делал до поступления в университет. Я пришел делать карьеру в университете, но не собираюсь отказываться от своих взглядов. Но кассетку с записью заберу, потому что потом она мне может испортить карьеру. И не стесняясь, он говорил в аудитории, где были не только студенты славянской внешности, о том, что люди черные, как он, не стесняясь, опять же, говорил, это пыль. И останавливался только в тот момент, когда, кстати, вот тот самый Ильхан Мирзоев, которого сегодня избили, вставал и задавал ему вопросы довольно жесткие. Вот здесь этот молодой человек все-таки не мог сразу с ноги ударить. Я говорю вот о таких крайних проявлениях.
Здесь ключевое слово — родители, благополучные сотрудники милиции. Дело в том, что в милиции скинхедов, по убеждению, наверное, больше, чем среди самих скинхедов.
Хорошо, вот как вы относитесь к тому, что происходит, и можно ли это как-то сделать достоянием публичности, обсуждать эти темы?
Ну, я мог бы высказать свое мнение. Дело в том, что само явление скинхедов все-таки пришло к нам из Англии, там эта проблема существует, и, в общем-то, вместе с тем, что произошло 91 года с формами, в общем-то, экономики, политических институтов, мы переняли все их субкультуры. И, в общем-то, как бы ничего удивительного в росте вот этого движения я не вижу там в итсайдовских районах этого Лондона.
Да вы знаете, вообще в национализме ничего дурного-то нет. Это одно из естественных проявлений гражданского становления.
Совершенно согласен.
Другое дело экстремизм.
Я вам больше того скажу, вы, в общем, помоложе нас, действительно, существенно. Задолго до 91 года, вот я росла, например, на окраине Москвы, да, и видела совершенно чудовищные драки. Тогда это еще не называлось скинхеды, да, но это были фашистующие люди, которые в день рождения там Гитлера выходили на улицы, невзирая ни на что, ни на КГБ, ни на советскую власть. И тут, в общем, тлетворное влияние Запада, поглотившее нашу страну с 91 года, совершенно ни при чем.
Но вы имеете в виду драки на этнической почве?
Абсолютно верно, да. То есть ровно так же кричали черные, ровно так же били, ровно так же издевались. Все то же самое задолго до 91 года.
Но мне кажется, все-таки дело в размахе явления. Дело в том, что всегда присутствует в обществе какое-то число людей с не очень развитым как бы общественным социальным сознанием.
Я еще раз говорю, была существенно более жесткая система правоохранительная.
Да,
и для милиционеров, в общем, было стыдно, может быть, да, делать то, что делают они сейчас. Во многом, да, и несмотря на это, несмотря на то, что всех этих нацистов там пересчитывали, и там папки были, и все там про это, ну, понимали, да, что на них и досье, и все что угодно заводят.
Я думаю, что это еще были, я-то помню, молодежные банды, которые жили по принципу просто чужих, они вот не нравились
тем,
кто...
Ну, болельщики футбольные, там все
разные, вот это вот отношение
было,
к чужому, оно все время возникало, да.
Ну, я хочу сказать, что я ходила в школу, которая находилась в одном из спальных районов Москвы, и молодые люди, они объединялись в различные группировки. По принципу, все начиналось с того, какую музыку слушаем. Если кто-то слушает рэп, к примеру, все, это сразу чужие. И люди, которые не слушали рэп, соответственно, не носили широкие штаны, там еще что-то, они на почве вот этой идентичности, которую они себе причисляли, они объединялись и просто, ну, можно сказать, от скуки они в районе нападали на непохожих, на других. Это делается под влиянием, как правило, нескольких человек, которые там, ну, берут в этой группировке позицию лидера. То есть это, на мой взгляд, делается неосознанно. Там, в 15 лет эти мальчики на кого-то нападают. Они, ну, если у них спросить, почему, они толком не ответят.
Те, которые были вчера на экране в большом количестве, и те, которые сегодня ночью били вот вашего коллегу молодого с НТВ, были люди 25-30 лет. Это люди вполне сформировавшиеся и точно понимающие,
и у них у всех есть взрослые
делать.
Кураторы, которые также дают интервью. Ну, и
да.
Абсолютно публично.
Представляете. Меня зовут Регина Мамыкина. Я живу в подмосковном городе. И в нашем городе очень большая, достаточно армянская община. И я скажу, что достаточно часто происходят драки и какие-то столкновения. Я не знаю, почему это происходит. Для меня это лично непонятно, потому что я живу все-таки в таком семье, где смешаны там две или три национальности. И для меня вот лично это непонятно. Но что касается того социального круга, с которым я общаюсь, все-таки МГУ дает какое-то образование, какой-то статус. И среди моих знакомых в МГУ нет людей, которые бы исповедовали радикальные точки зрения. И я даже не знаю...
То есть в этом смысле мы с парижскими предместьями пересеклись. Радикальные точки зрения – это люди менее обеспеченные, менее образованные и менее встроенные в социальную среду, так?
Нет, парижские столкновения, насколько я понимаю... Это студенты, которые хотят, чтобы их устраивали, их трудоустраивали.
Я говорю про осенние вот истории, про предместья осенних арабских кварталов. И вот нынешние вот эти вот всплеск агрессии и в Питере, и в Воронеже, и в Москве, и так далее.
Да, я...
Вы готовы провести такие параллели?
Да.
Угу. Ну, хорошо, а скажите, пожалуйста, вот можно ли вас спросить вот о чем? О чем бы вы, если бы вдруг такая возможность предоставилась, хотели говорить? О чем и с кем, скажем, если бы была возможность вот таких телевизионных программ? Потому что появилась, конечно, милая программа с большим симпатичным ведущим Петей Василий Круз на культуре, но это отвлеченные темы о героях нашего времени в записи. И на ТВЦ милые детки задают вопросы еще там всяким известным людям. Тоже, конечно, славно, но, по-моему, это все не очень про вас.
По-моему, никто не видел просто эти программы,
о которых
ты
говоришь. Я был на программе «Большие» в качестве героя. Но я не совсем понял, с кем вы имеете в виду поговорить.
На какие темы?
Вот как вы думаете, кто из нынешних действующих политиков, или, я не знаю, людей, которые вам кажутся важными, которые способны повлиять на меняющийся мир? С кем вы готовы разговаривать? Кто вам кажется интересным в этом смысле? И о чем вы готовы разговаривать? С ними и со страной, например.
На самом деле, конечно, хотелось бы поговорить с людьми, от которых что-то зависит. И в первую очередь, конечно, с президентом Российской Федерации.
На мой взгляд, как раз проблема заключается в том, что молодежь не знает, с кем поговорить. Начиная даже, если какая-то проблема в университете, мы не знаем, кому пойти. Вот если там не составляют договор на работе, кому пойти? Студенты не знают. Вот в этом, может быть, вначале нужно объяснить молодежи его там права, кому вообще можно обратиться, потому что мы не знаем.
Да, для начала просто необходимо построить этот мостик между властью и обществом. Просто власть сама дистанцируется от народа, и нет вот этого какого-то гражданского диалога, о чем тогда, кому задавать действительно вопросы в пустоту или только, конечно же, на каком-то радио.
Я тоже добавлю, что действительно власть у нас ведет себя как аутист, он как бы один сплошной монолог, и вот к этой культуре диалога с разными слоями общества у нас как бы не существует на данный момент.
Это, кстати, к разговору о том, что президент Сорбонны, который последовательно с 68-го года не любит то, что делают студенты, и говорит, что они испорчены, потому что мало. Поэтому он этого не стесняясь говорит и общается со своими студентами. А Саркози, министр внутренних дел, вышел на площадь к своим подчиненным, потому что 500 полицейских пострадали. И, ну, условно говоря, был со своим народом на этой площади. Это вот разница. Мы давайте послушаем. Вера Алексеевна из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня просто вот такая реплика, как можно, и мне не хочу высказать. У нас в стране не будет ни скинхедов, ни родинцев, ни всех, вот как вы, кого вы называете, фашистами, не будет. Если каждому подростку, каждому молодому человеку будет предоставлена возможность учиться, работать, то есть заняться делом. А если он в результате вот этой фашистской политики отсечен от всего, молодой человек, обыкновенный, простой, не учиться не может, не работать, вот отсюда у нас появляются все вот эти вот, как вы называете, фашистами. А мы их называем мальчики-освободители.
Ну так, готовы отреагировать?
Да.
Угу. Давайте.
Отреагировать. Я в свое время общалась с лидером Славянского союза, но это не скинхеды, но очень близкая организация, в общем-то. Ну, в общем, молодому человеку 27 лет, у него 2 высших образования. И при этом он также выходит, он показывал нам запись, они выходят в таких вот рубашках русских народных, кричат «Слава России!», делают там рукой так, как «Хай Гитлер!». Вот. В общем, нельзя сказать, что у него нет образования, нельзя сказать, что у его сподвижников нет образования. Поэтому, мне кажется, здесь это, ну, в общем, не показатель.
Но он лидер, это надо понимать, что...
Вы готовы отреагировать на реплику женщины, которая, видимо, взрослая слушательница? Да.
На самом деле, идея, которую она озвучила, это то, что с молодежью, с студентами надо работать, надо создавать какие-то молодежные программы и как-то законодательно помогать студентам. Но вот
кстати, я должна наш слушатель заметить, извините, что мы никого фашистами-то не назвали, между прочим.
Да, и тем более не надо смешивать в кучу и родину, парламентскую партию и скинхедов. Вот, Ксения, я хочу добавить, да, вот эти политические мальчики, как вы назвали, из родины, это совсем не то, что скинхеды. И, может быть, да, вот у нас власть борется с родиной, не борется со скинхедами, сваливая все в одну кучу. Mm-hmm. Может быть, это потому, что... Эта проблема приятна власти и как-то полезна. Просто интерес людей общество переключает на другие выдуманные. Не выдуманные, конечно, а ну, с скинхедами можно бороться, а власть это не делает, и она направляет...
А он пока кошмарит только. Вот то, что я увидела в субботу.
Вы просто реабилитировали молодежь в моих глазах. Вот просто спасибо, потому что вот эта вот чушь, которую на нас выливают вот сейчас, вот это вот борьба, бороться с политическими противниками у власти получается намного лучше, на мой взгляд, чем с теми же скинхедами.
Вступайте.
Действительно. Потому что политические мальчики, Ксения, которые учатся на факультете журналистики, вряд ли они своими гриндерсами будут лупить кого-то.
Чуть-чуть, у нас микрофоны, чтобы микрофоны были.
А скинхеды действительно та угроза, и знаем, и наших коллег избивали, и, да, которые там выходцы из Кавказа и так далее. Вот, а...
Мне кажется, в любом случае, любой скинхед, да, он, возможно, не слышал идеологических постулатов молодежного движения партии Родины, но они очень близки. Единственная разница, что...
Ой, не соглашусь.
Я, кстати, тоже категорически не согласен вот с этим вот наклеиванием ярлыков, в том числе на партию Родины. Дело в том, что вот это вот развитие скинхедовского движения, это в том числе связано и с тем, что до партии Родины не было никакой парламентской силы, которая бы озвучивала запрос на вот такую здоровую национальную политику. И на самом деле, если мы ликвидируем эту партию, то это даст дополнительный стимул для развития вот этих андеграундных, потому что существует запрос социальный, кто-то его должен озвучить.
Но весь вопрос в мере, конечно.
Да.
Когда Жириновский, брызгая слюной вчера, вот просто закричал эту всю проблему, и никто никого в этом смысле не услышал. Очень важно, чтобы вы Ксению тоже слышали, ее беспокоит.
У меня был в эфире Дмитрий Рогозин, мы говорили с ним вот об этом безобразном ролике, который выпустила партия перед выборами в Мосгордуму, и он на самом деле понял, в общем, как мне кажется, потом сам, что наделал. Мало того, там была музыка подложена. Это музыка народностей кавказских, северокавказских, там, чеченцев, ингушей, которую они на свадьбах всегда играют. Это их самая любимая такая традиционная мелодия. То есть это оскорбление совершенно страшное для этих народностей. Он об этом не знал, как он сказал. Он не знал, и он распорядился, даже когда он еще думал, что будет все-таки этот ролик в эфире, музыку он распорядился поменять, когда он понял, что ну, это уже вот too much, да, через край.
Вячеслав из Балашихи, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Можно сперва реплику, а потом вопрос? Это вот вдогонку предыдущей звонящей женщине по поводу, с чего начинается молодежный фашизм.
Я слушаю вас, давайте.
Да. Вот меня заинтересовало мнение вот молодого журналиста. Я тоже вот молодой человек, и мне интересно, как сейчас в МГУ учат. Вот не знаю, какой он журналист, но вот по поводу проблем трудовых ресурсов у него очень интересно такое мнение. Мое мнение же такое, и вопрос. Почему же вот в тех проблемах, которые сейчас переживает Европа, да, особенно Франция, вот это вот с трудовыми ресурсами, что не на всех может хватить рабочих мест и все прочее, почему же тогда французское общество решило включить вот этот список, которых не вмещаются, значит, в это глобальное вот это общество постиндустриальное? Почему же именно по молодежному признаку? Может быть, не стоит останавливаться на этом, а включить в этот список по цвету кожи, допустим, там, или так далее.
Почему? Как-то не очень точно вы сформулировали, но догадываюсь, я подозреваю, что глобальное общество уничтожает, видимо, идентификационные признаки, и поэтому нужно туда противостоять всеми возможными способами. Судя по всему, очень сложно.
Я могу тоже свое мнение просто высказать. Он имеет в виду совсем другое. Почему молодежь выделяют в отдельную категорию привилегированную? Вот что он имел в виду. Почему не выделяют кого-то еще?
Молодежь почему? Да, дело в том, что молодежь просто вышла. Но вот если завтра во Франции будет всеобщая забастовка, тогда будет уже и не молодежь.
Собственно говоря, она уже была в прошлый вторник.
Но она была не забастовка, она была такая акция протеста. Это у них вот разница.
Вот это, наверное, ответ на этот вопрос. Да. Как раз.
А значит, теперь я вам прочту пейджер, потому что их очень много, чтобы вы могли как-то прокомментировать все, что тут нам написали. Все выступающие в студии ужасные лгуны. При советской власти не было враждебных группировок и национальной розни, пишет нам Вячеслав. Слабая власть всегда с чем-то или за что-то борется. Это главный признак слабости. Сильная власть не суетится. Как в Древнем Китае говорили, управляй империей, не покидай циновки. А государственность у России слабая. Все предпочитают силу закона или произвола. А тут общая беда. Это по поводу власти. Россия будет строить новое поколение. Это просто реплики. Я вам подряд все читаю. В России не будут нападать на мулатов и ни на кого, если будут возвращены русские земли, отданные суверенным государством. От дохода вернутся в казну и будут работать на обустройство страны. Власть перестанет прятать деньги, ездить на куршавы или саммиты, а начнет заботиться об интересах страны, а не мирового сообщества. Тогда и поводов никаких не будет, пишет нам слушатель Каримов. Жириновский у Познера вчера фактически призвал к вооруженному восстанию, объявив, что еврейская мафия захватила все в православной России. Коренное население уничтожает по полной программе. Народ его призыв услышал и готов к борьбе, пишет нам Наталья. Великие французские, российские, октябрьские революции сейчас уничтожаются. Отсюда скинхеды и фашизм. Кирилл Николаевич так считает из Санкт-Петербурга. Ни один рассуждающий русский не призовет России для русских, так как именно их и отличает желание помочь и спасти. Не станет русских, все пойдет в раздор и раззор, как сейчас. Этими лозунгами нас разжигают враги через дворовых обиженных детей, как списки 100 и 500. Ну, это известные списки фашистов евреев. Да. Идет опасная война за остатки России. Людмила Ивановна из Москвы. Ну, кто-нибудь готов как-то...
Единственное, что хочу добавить по этому поводу, что вообще я считаю, что вот слово фашизм надо полностью вообще исключить из политического словаря. Я приведу один пример. Вот дело в том, что недавно, вот это, кстати, хорошая была традиция, я был на дебатах в клубе на Брестской между молодежным яблоком и молодежным движением «Наши». И там была такая интересная вещь, которую я с радостью просто увидел. Ну, «Наши», они часто, вот для, у них фашизм это через слово просто встречается. И каждый раз, когда произносилось это слово, весь зал хором считал. То есть они говорят там фашист, все говорят раз, говорят снова фашист, весь зал кричит два. После того, как слово 13 прозвучало, они перестали использовать это слово. Вот я считаю, очень хорошая практика.
Это обряд такой?
Это не обряд, просто чтобы они перестали всех и каждого, кто им не нравится, называть фашистами.
Да, так я, они через слово, да? Они вешали этот ярлык вот буквально в каждой реплике.
Да, действительно, смакуют этим понятием везде, где угодно. И опять-таки, вот выступление Жириновского во вчерашней передаче «Познера к барьеру», когда он там вышивал... опять-таки доказательство того, что как бы это выгодно, потому что это федеральный канал, это ОРТ, и туда позвали Жириновского, который спокойно может в такое пиковое время об этом говорить. Ну, в принципе, нонсенс. И, наверное, я тоже сейчас обращаюсь и к слушателям, и вот к моим коллегам, студенткам пока. Может быть, поменьше верить, что показывают на федеральных каналах, где очень серьезная цензура, да, где ярлыки фашисты вешают на всех, кто просто не угоден власти, и А как с этим бороться? Ну, вот это вопрос, да? Как мы сами можем бороться с этим? Мы надеемся, что среди наших друзей нет таких элементов, которые могут...
Чуть не сказала фашист.
Да-да-да, это запретное слово. Черное-белое говорит. И еще нам остается надеяться, что мы тоже будем не их жертвами, потому что ко мне, хотя я, ну, по крайней мере, я не знаю о своих корнях там восточных и так далее, ко мне подходили иногда и спрашивали так в метро с таким злобным взглядом и со скрежетом зубов спрашивали, ну, как там у тебя на родине, на Кавказе, в горах? Вот, то есть тоже было страшно, и остается только надеяться, верить.
У меня вопрос к коллегам. На ваш взгляд, есть ли преувеличение на отечественном телевидении, преувеличение образа и опасности скинхедов, да, и экстремистских движений в России? И если есть это преувеличение, то кому, чему оно служит и кому оно надо?
Давайте мы Марьяне обратим этот вопрос.
О, дорогие мои, есть не преувеличение даже образа скинхеда, есть ровно вот эта вот спекуляция на слове «фашист», потому что фашистами у нас власть сейчас называет политических противников своих прежде всего. И были инструкции целые распространены, это было так месяца полтора назад, входило по всему интернету, инструкции, якобы исходящие от администрации президента, о том, как нужно бороться с фашизмом. И есть такая версия, что весь, собственно, план выборов 2008 года, он будет построен на борьбе с фашизмом. Да, по сравнению с которым власть нынешняя, или там преемники власти будут выглядеть белыми и пушистыми. И вот такие вот большие политические сценарии, они существуют, их обсуждают в журналистской среде. И вот мне интересно, что вы об этом думаете и вы об этом говорите.
А вот наш слушатель, тут много анонимных, очень злобных текстов, именно поэтому я не буду их все читать. Еще раз, уважаемые взрослые господа, ответственные люди, если вы способны писать то, что вы пишете, подписывайтесь, пожалуйста. Хотя бы, чтобы я могла прочесть фамилию, может быть, она вам и не принадлежит. Но не могу это не озвучить, потому что много таких соображений. Завтра в Дзержинске похороны мэра, который лишил власти армянскую мафию, за что и был убит. Там тоже поднимается народ, и не надо сравнивать кулачные бои пригородной шпаны в прошлом с той национальной освободительной борьбой, которая сейчас начинает голодная молодежь. Александр Копцев, национальный русский герой. Движение в защиту Копцева. Вот так вот это у нас.
Да, таких мнений очень много. И вообще вот эта спекуляция на слове фашизм, это очень опасно, потому что выпустят сейчас джин из бутылки, что, возможно, мы уже наблюдаем. И я не знаю, что будет дальше.
Тут вам Михаил, вот Азат из Москвы пишет. Молодой друг, подскажи цивилизованную форму пенсионеру, проработавшему 40 лет на страну, специалисту, получавшему когда-то большую зарплату, а теперь 3500 пенсии. Только не советую, чтобы я работал, выходя на пенсию. Цивилизованную форму протеста, видимо.
Я могу только посочувствовать человеку, на самом деле. Я понимаю проблемы, которые существуют. Я же как раз в той реплике, в которой вот вопрос задан, я как раз говорил о том, что не существует. Я бы хотел, чтобы в России все-таки формы протеста не носили столь разрушительный характер, как во Франции.
Александр тут нам реплику прислал. Грустно признавать, что французские правящие круги охвачены умственной деградацией. Нужно президента попросить у российского президента ОМОН, тогда французы бы занимались своим лечением, а не забастовками и демонстрациями. А, тут вот еще есть, господа, контракт первого найма против безработицы, потому что когда работодатель не умеет права уволить, принимая человека без рекомендации, он его просто не возьмет. А если возьмет, то берет в первую очередь коренных французов и старается не брать детей иммигрантов. Поэтому и бастовали ученики престижных университетов.
Послушайте, об этом много. Кстати, на самом деле сейчас говорят, что закон хороший. Так же, как, кстати говоря, закон о монетизации льгот, в принципе, рыночный, капиталистический и правильный, и необходимый для страны. Но вопрос в том, как притворялся в жизнь закон о монетизации у нас, как бестолково и тупо это было сделано. И вопрос в том, что, вот, что мне, например, очень нравится, в чем претензии профсоюзов, мы об этом так вскользь сказали, и студенческих организаций, у них есть эти организации, которые их объединяют, с нами не посоветовались. С нами не посоветовались, говорят они.
Не было диалога.
Ну вот о том, что этот диалог все-таки всем нужен, в том числе и нынешней российской молодежи, которая, спасибо ей, сегодня, прогуляв, видимо, занятие, пришла ко мне в студию.
И оказалось, что думает, что приятно.
Да, и что думает. Я благодарю Марианну Максимовскую и прощаюсь с вами. Это была программа «Смотрим телевизор». У микрофона была Анна Качкаева. В 12 часов в эфир выйдет передача «Свобода в полдень». Главные темы выпуска – дела об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова и сотрудника НТВ Ильхана Мирзоева. Будут расследоваться с учетом мотива национальной ненависти. Представители Генеральной прокуратуры об этом заявляют. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по приглашению президента Путина посетит Москву с официальным визитом. Госсекретарь США Кондолиза Райс вернулась домой из поездки по странам Европы, а также новости культуры, экономики и спортивное обозрение.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».